Антон Павлович Чехов. То была она. «Расскажите нам что-нибудь, Петр Иванович», — сказали девицы. Полковник покрутил свой седой ус, крякнул и начал. Это было в 1843 году, когда наш полк стоял под Ченстаховом. А надо вам заметить, сударыни мои, зима в том году стояла лютая, так что не проходило ни одного дня, чтобы часовые не отмораживали себе носов или вьюга не засыпала бы снегом дорог. Трескучий морозище как стал в конце октября, так и продержался вплоть до самого апреля. В те поры, надо вам заметить, я не выглядел таким старым прокопченным чубуком, как теперь. А был, можете себе представить, молодец молодцом, кровь с молоком, красавец-мужчина одним словом. Фронтил я, как павлин, сорил деньгами направо и налево и закручивал свои усы, как ни один прапорщик в свете. Бывало, стоило мне только моргнуть глазом, звякнуть шпоры и крутнуть ус, и самая гордая красавица обращалась в послушного ягненка. Жаден я был до женщин, как паук до мух. Если бы, сударыни мои, я стал сейчас перечислять вам полячек и жидовочек, которые в свое время висли на моей шее, то, смею вас уверить, в математике не хватило бы чисел. Прибавьте ко всему этому, что я состоял полковым адъютантом, отлично танцевал мазурку и был женат на прихорошенькой женщине. Упокой, Господи, ее душу. А какой я был сорванец! Буйная головушка вы и представить себе не можете. Если в уезде случалась какая-нибудь амурная кувар-коллегия, если кто-нибудь вырвал жиду пейса или бил по мордасам шляхтича, то так и знали, что это подпоручик Вывертов натворил. В качестве адъютанта мне много приходилось рыскать по уезду. То я ездил овес или сено покупать, то продавал жидам и панам бракованных лошадей, а чаще всего, сударыни мои, под видом службы скакал к паночкам на рандеву или к богатым помещикам поиграть в картишки. В ночь перед Рождеством, как теперь помню, я ехала из Ченстахова в деревню Щевелки, куда послали меня по служебным надобностям. Погода была, я вам доложу, нестерпимая. Мороз трещал и сердился так, что даже лошади крякали, а я и мой возница в какие-нибудь полчаса обратились две сосульки. С морозом еще можно мириться, куда ни шло, но представьте себе, на полдороги вдруг поднялась метель. Белый саван закружился, завертелся, как черт перед заутренней, ветер застонал, точно у него жену отняли, дорога исчезла. Не больше как в 10 минут меня, возницы лошадей, облепило снегом. «Ваше благородие, мы с дороги сбились», — говорит возница. «Ах, черт возьми! Что ж ты, болван, глядел? Ну, поезжай прямо, авось наткнемся на жилье». Ну-с, ехали мы, ехали, кружились, кружились, и так полночи наши кони уперлись в ворота имения, как теперь помню, графа Боядловского, богатого поляка. Поляки и жиды для меня все равно, как хрен после обеда. Но надо правду сказать, шляхта — гостеприимный народ. И нет горячей женщин, как паночки. Нас пустили. Сам граф Боядловский жил в ту пору в Париже, и нас принял его управляющий, поляк Казимир Хапщинский. Помню, не прошло и часа, как я уже сидел во флигеле управляющего, миндальничал с его женой, пил и играл в карты. Выиграв 5 червонцев и напившись, я попросился спать. За неимением места во флигеле мне отвели комнату в графских хоромах. «Вы не боитесь привидений?» — спросил управляющий, вводя меня в небольшую комнату, прилегающую к громадной пустой зале, полной холода и потемок. «А разве тут есть привидения?» — спросил я, слушая, как глухое эхо повторяет мои слова и шаги. «Не знаю», — засмеялся поляк, — «но мне кажется, что это место самое подходящее для привидений и нечистых духов». Я хорошо заложил за галстук и был пьян, как 40 тысяч сапожников. Но, признаться, от таких слов меня обдало холодком. Черт побери, лучше 100 черкесов, чем 1 привидение. Но делать было нечего. Я разделся и лег. Моя свечка освещала стены еле-еле, а на стенах можете себе представить портреты предков, один страшнее другого. Старинное оружие, охотничьи рога и прочая фантасмагория. Тишина стояла, как в могиле. Только в соседней зале шуршали мыши и потрескивала рассохшаяся мебель. А за окном творилось что-то адское. Ветер отпевал кого-то, деревья гнулись своем и плачем. Какая-то чертовщинка, должно быть, ставня жалобно скрипела и стучала по оконной раме. Прибавьте ко всему этому, что у меня кружилась голова, а с головой весь мир. Когда я закрывал глаза, мне казалось, что моя кровать носилась по всему пустому дому и играла в чехарду с духами. Чтобы уменьшить свой страх, я первым долгом потушил свечу, так как пустующие комнаты при свете гораздо страшнее, чем в потемках. 3 девицы, слушавшие полковника, придвинулись поближе к рассказчику и уставились на него неподвижными глазами. «Ну-с», — продолжал полковник, — «как я ни старался уснуть, сон бежал от меня. То мне казалось, что воры лезут в окно, то слышался чей-то шепот, то кто-то касался моего плеча. Вообще чудилась чертовщина, какая знакома всякому, кто когда-нибудь находился в нервном напряжении. Но можете себе представить, среди чертовщины и хаоса звуков я явственно различаю звук, похожий на шлепанье туфель. Прислушиваюсь, и что бы вы думали, слышу я, кто-то подходит к моей двери, кашляет и отворяет ее. «Кто здесь?» — спрашиваю я, поднимаюсь. «Это я. Не бойся», — отвечает женский голос. Я направился к двери. Прошло несколько секунд, и я почувствовал, как 2 женские ручки, мягкие, как гагачий пух, легли мне на плечи. «Я люблю тебя. Ты для меня дороже жизни», — сказал женский мелодический голосок. Горячее дыхание коснулось моей щеки. Забыв про метель, про духов, про все на свете, я обхватил рукой талию. И какую талию? Такие талии природа может изготовлять только по особому заказу раз в 10 лет. Тонкая, точно выточенная, горячая, эфемерная, как дыхание младенца. Я не выдержал, крепко сжал ее в объятиях. Уста наши слились в крепкий продолжительный поцелуй и, клянусь вам, всеми женщинами в мире, я до могилы не забуду этого поцелуя. Полковник умолк, выпил полстакана воды и продолжал, понизив голос. Когда на другой день я выглянул в окно, то увидел, что метель стояла еще больше. Ехать не было никакой возможности. Пришлось весь день сидеть у управляющего, играть в карты и пить. Вечером я опять был в пустом доме, и ровно в полночь я опять обнимал знакомую талию. Да, барышни, если бы не любовь, околел бы я тогда от скуки. Спился бы, пожалуй. Полковник вздохнул, поднялся и молча заходил по гостиной. Но что же дальше? Спросила одна из барышень, замирая от ожидания. Ничего. На следующий день я был уже в дороге. Но кто же была та женщина? Спросили нерешительно барышни. Понятно, кто? Ничего не понятно. Это была моя жена. Все 3 барышни вскочили точно ужалены. То есть, как же так? Спросили они. «О, Господи! Да что ж тут непонятного?» — сказал полковник с досадой и пожал плечами. «Ведь я, кажется, достаточно ясно выражался. Ехал я в Шевелке с женой. Ночевала она в пустом доме в соседней комнате. Очень ясно». «Проговорили барышни, разочарованно опуская руки.
Начали хорошо, а кончили бог знает как. Жена, извините, это даже не интересно и нисколько не умно.
Странно. Значит, вам хотелось бы, чтобы это была не моя законная жена, а какая-нибудь посторонняя женщина? Ах, барышни, барышни, если вы теперь так рассуждаете, то что же вы будете говорить, когда повыходите замуж? Барышни сконфузились и замолчали. Они надулись, нахмурились и совсем разочарованные стали громко зевать. За ужином они ничего не ели, катали из хлеба шарики и молчали. Нет, это даже бессовестно, не выдержала одна из них. Зачем же было рассказывать, если такой конец? Ничего хорошего в этом рассказе нет, даже дико.
Начали так заманчиво и вдруг оборвали, добавила другая. Насмешка и больше ничего.
Ну-ну, я пошутил, сказал полковник. Не сердитесь, барышня. Я пошутил. То была не моя жена, а жена управляющего.
Да! Барышни вдруг повеселели, глазки их засверкали. Они придвинулись к полковнику и, подливая ему вина, засыпали его вопросами. Скука исчезла, исчез скоро и ужин, так как барышни стали кушать с большим аппетитом.